Добрый день всем. Добрый день, Станислав Александрович. Вы на месте.
Александр Бунтман, всех приветствую.
Да, все прекрасно, все. Я читаю программу. Здесь будет у Дмитрия Быкова рубрика «Урок литературы Иван Елагин», а дальше звездочка «Власти РФ считает иностранным агентом». Я с каких пор Иван Елагин, думал я, а потом все-таки понял, что звездочка стоит не у него. Вот. Так что, ладно, сейчас о звездочках мы еще поговорим. А вот,
Хотя о звездочках просить, что переводится, Сергей Александрович.
Да, 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 да.
На нервной почве Российской Федерации ограничивала импорт армянского коньяка.
Да.
Да, помните, нервной... был такой анекдот позднесоветских и позднебрежневских времен, как неожиданно, значит, этот самый вампир явился к Леониду Ильичу Брежневу и начал пить его кровь. Значит, что, пробудившись, Леонид сказал: да-да, пей-пей, пять звездочек.
Пять звездочек, да, пять звездочек было в конце. Да, сейчас, ну нет, ну вот Маргарита Симоньян как-то, она теперь говорит, что ее неправильно поняли, а все, кто неправильно поняли и об этом разговаривают, это клеветники России в лице Маргариты Симоньян, вот получается. И вот суд им будет страшный.
Ну, Маргарита Симоновна Симоньян просто поняла, что сказала нечто больше допустимого даже для нее, хотя совершенно очевидно, что ничего с ней не будет. Она под личным покровительством Владимира Владимировича Путина и первого заместителя руководителя его администрации Алексея Алексеевича Громова, который пестует ее много лет. А тут еще в поддержку ее выступил Рамзан Ахматович Кадыров, в открытую заявив, что...
Он только... сказал очень хитро, он сказал очень так вот...
А вот мне... так он сказал, это лучше меня помните, Сергей Александрович?
Он сказал, вы знаете Маргариту Симоньян как патриотку, которая защищает на всех площадках, защищает интересы нашей страны, и далее в том же духе, так что вот как-то он...
Он уклонился от оценки высказываний как такового.
Да, а потом она говорит, вот она же не то же самое примерно, что Дмитрий Сергеевич Песков, она сказала, что Маргарита Симоньян ведь не верховный главнокомандующий пока еще, поэтому она таких вещей не может принять решение о таких вещах.
Ну, то есть, иными словами, переводя с языка Дмитрия Сергеевича Пескова на остальные индоевропейские, то есть можно призывать к массовым убийствам, к расправам, к террору, если только у тебя нет технических средств для реализации этих предложений. Да? То есть, если у тебя нет ядерной бомбы, ты можешь призывать к ядерной войне, если у тебя нет пистолета или автомата Калашникова, ты можешь призывать расстреливать людей.
Да, и даже говорить дых-дых-дых, да?
Да, и почему не призывать убить всех русских, если у тебя нет возможности убить всех русских, правильно? Дмитрий Сергеевич Песков имеет в виду это, что призывать не должен только тот, у кого такая возможность есть. И, надо сказать, в этом смысле он проговаривается о логике кремлевского ядерного шантажа. Высказывание Дмитрия Сергеевича гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Что ядерным оружием от имени РФ грозят только те, которые не имеют никакого отношения к принятию соответствующих решений. От Дмитрия Анатольевича Медведева до политолога Сергея Александровича Караганова. А тот человек, от которого это зависит, или даже группа товарищей, от которых это зависит, включая Владимира Ильича Путина, там Сергея Кужугетта, Шойгу и так далее, никому ядерные бомбы не грозят. Вот что хотел сказать. Поэтому кто клоун, тому можно. Вся философия злобного клоуна в этом и состоит. Но в сущности это на протяжении всей мировой истории функция шута и роль шута, который онтологически равен королю. Ему позволено говорить все, что королю. Его за это не наказывают, потому что он заведомо шут.
Да.
А мы с вами давно уже говорили в нашей программе, Сергей Александрович, в эпоху феминитивов шутка – это феминитив слова «шут».
Конечно, поэтому, да, шутка.
Говорит,
да.
Симона Симоньян может считаться придворной шуткой.
Придворной шуткой, да. Но вот да, я не был... знаю, я как-то смотрел этот видеоролик, я смотрел с Маргаритой Симоньян, он мне показался сильно порезанным, там, наверное, как-то пропускалось что-то, но все равно так, в общем-то, несет меня леса, в сибирские леса, там, это было очень невинно. Что такое вообще вот это все?
Ну, Маргарита Симоньян любит экстравагантные высказывания вообще. Просто тут, так сказать, даже обалдела родная Сибирь, которая сказала, что взрыв термоядерной бомбы в Сибири не отвечает интересам многонационального РФ народа, населяющего эти территории. Правда, плотность населения там небольшая, и можно было бы сослаться на то, что китайские товарищи всегда помогут заселить, уважаемые китайские партнеры помогут заселить эти территории по новой. Я думаю, что кто-нибудь из придворных около кремлевских китаистов скоро внесет такое предложение. А Дмитрий Сергеевич Песков скажет, что поскольку этот китаист не является председателем КНР Си Цзиньпином, то мало ли может иметь право полное говорить, да, что надо уничтожить все коренное население, автохтонное на Сибири, и заменить его на...
Ну, тем более, уже сейчас, например, сняты с проката целых два якутских фильма. Замечательный один из них, причем совершенно потрясающий фильм. Вообще, якутское кино, как мне просвещенные современники докладывают, и я с этим согласен, посмотрев кое-что, это совершенно замечательное кино. Такая радость вообще охватывает, что такие талантливые люди вот есть повсюду и могут проявиться. Ну, наверное, после этого лучше здесь нам снова посмотреть китайское кино. Зачем? Вот нам, нам якутское, да.
Помните шутку советских времен, что фильмы бывают хорошие, плохие и китайские. В принципе, относится и к автомобилям тоже. Но на автомобили китайские под названием «Москвич», типичный китайский, мы уже пересели. Так что следующий идет кинематограф, но все это компенсируется, так сказать, это диалектика отношений с монголоидной расой компенсируется визитом в Москву, четырехдневным официальным визитом в Москву верховного шамана России, которого зовут Караол Допчун Ол.
Я слышал его, я смотрел на одном канале, как принято говорить, да.
Да, в телеграм-канале Белковский.
Да.
Недавно был возвращен из-под контроля злоумышленников обратно Альянсу искусственного интеллекта и моего родственника Кузьмы Петровича Белковского, который также официальный совладелец канала. Там неоднократно его портрет появлялся. И те, кто внимательно следит за каналом, в хорошем смысле этого слова, а не как спецслужбы, знают, о ком идет речь. Вот там, значит, описано, Караул Допчун Ол сделал, в общем, заявление, в котором изложил, произнес речь, в котором, в общем, изложил кремлевские планы на завершение не войны в Европе. Шаман сказал, что, ну, во-первых, что все будет хорошо, безусловно, в этом сомнений нет, но в следующем 2024 году должен уйти президент Украины Владимир Зеленский, тогда он проиграет выборы, тогда будет открыта дорога к миру, и Запад никуда не денется, поскольку очень боится российского ядерного оружия. Надо сказать, что в этой формуле, собственно, все описание содержания того современного аналога Мюнхенского сговора, Мюнхенского пакта, который Кремль и хотел бы с Западом заключить. Ну, просто делим Украину, ведь не суть. И в этом плане надо переосмыслить концептуальную статью Владислава Юрьевича Суркова о глобальном севере. Что глобальный север – это фактически призыв перейти к каким-то переговорам для достижения соглашения наподобие Мюнхенского пакта, 85-летия которого не бурно и не шумно, но последовательно и уверенно отмечалось в Российской Федерации, как об идеальной модели отношений РФ и Запада.
Да, делами отмечалось, не как-нибудь там, не какими-то идиотскими там заседаниями, представлениями, а вот... Просто практикой. Да.
В этой связи, кстати, хочу призвать всех посмотреть на YouTube-канале Белковский новую программу «Путин.Взрывное начало». Это кое-какие тайны горячей осени 1999 года, поскольку вы помните, Сергей Александрович,
что
вы обсуждали мою белковскую причастность к взрывам жилых домов в РФ в сентябре 1999 года, которая была организована, по моему наущению, покойным Борисом Абрамовичем Березовским и ныне здравствующим Владимиром Борисовичем Рушайло, бывшим министром внутренних дел. Так вот, я отдал развернутый ответ на эту версию в этой программе «Путин. Взрывное начало». Там, кстати, речь идет и о Мюнхенском сговоре, возможно, 2025 года. Почему 25? Поскольку Кремль очень уповает на приход республиканского президента США, который пойдет на этот сговор, и много указаний на то, что такие переговоры в принципе возможны, есть в риторике всех основных кандидатов на пост президента США от республиканской партии. Но возвращаясь к шаману, который приехал, я изучил биографию этого замечательного человека. Он главный шаман России с 2018 года. В 2022 году он от имени всего российского шаманства призвал сделать шаманизм пятой официальной религией в РФ. Я думаю, что Владимир Ильич Путин на это не пойдет просто в силу своего глубокого природного консерватизма. Он не любит ломать какие-то устоявшиеся схемы, которые кажутся ему стабилизирующими обстановку в стране и вокруг нее. Но ясно, что влияние этого шаманизма нарастает. И сам уважаемый шаман, ему 75 лет, он очень солидный мужчина. И он, оказывается, будучи десантником, участвовал в подавлении Пражской весны 1968 года. Он там был в Праге, как гласит его официальная биография, подчеркиваю, не какие-то измышления злопыхателя, официальная его, собственно, им же опубликованная биография, он конвоировал в Москву в Бутырский СИЗО некоторых лидеров Пражской весны.
Ух ты!
Да, так что это человек с большим, богатым опытом борьбы против демократии и ростков свободы.
И причем, судя по всему, без наручников, а просто заклинаниями он туда их конвоировал.
Мне кажется, что с заклинаниями все решилось, и это должно попасть в очередную версию учебника на российской истории Владимира Мединского Анатолия Таркунова, что именно шаман, был будущий главный шаман России, верховный шаман, он, собственно, заклял Пражскую весну. После чего сопротивление прекратилось, и жители Праги, братские чешские и словацкие народы, поняли, что никакая весна им не нужна, и демократизацию нужно отложить на пару десятилетий. Все это бесспорная заслуга главного шамана. Без единого выстрела, да и танков никаких не было. Была лишь иллюзия танков,
которые создал шаман.
Конечно. Это как World of Tanks, собственно, World of Tanks, компьютерная игра.
Да.
Шаман создал ее уже тогда.
Ну да, да, с помощью бубна там еще чего полагается, да.
Да, мы тебе дадим в бубен.
Да.
Общество миролюбивой внешней политики, как Советского Союза, так и современной Российской Федерации. Причем это может быть рекламный ролик или плакат, собственно, с верховным шаманом. Оолом Допчун, напоминаю, Оолом. Оол дважды. Если еще можно, кстати, написать и поставить в Большом театре оперу Оолова арфа.
Оолова
арфа, и будет тот самый пресловутый бубен.
Я помню замечательно совершенно, мне великий перкуссионист Марк Пекарский зачитывал у нас в эфире изданный в 20-х годах самоучитель игры на бубне. Вот, это было потрясающе совершенно.
Ну, слушайте, если у вас сохранился самоучитель игры на бубне?
Я думаю, что он принес его.
Это же неотъемлемая часть Академии шаманизма, которую можно создать. Когда страна прикажет быть шаманом, у нас шаманом становится любой, тем более, знаешь, что титульный знаковый певец спецоперации.
Шаман.
Да? Шаман. Настоящее имя которого Ярослав Дронов. Да? Мы с вами уже обсуждали, это совершенно неотъемлемая и необходимая фамилия нынешних.
Нет, но если у нас один, я как-то пугался даже и обходил стороной стоявший большой билборд на углу Арбатского переулка и Нового Арбата, который в 2013 году и в начале 2014 рекламировал певца Майданова.
Вот. Да, это было явно.
Я думал, это провокация, с криками «это провокация», закрывал глаза и оббегал этот.
Это была явно идеологическая диверсия, потому что бы ни говорил певец Майданов, ясно, как говорится, можно ли жить в фамилии Фердыщенко, как говорил персонаж идиота Федора Михайловича Достоевского. Человек с фамилией Майданов не может быть благонадежен. А Шаманов – это, видимо, ремейк генерала Шаманова, Владимира Анатольевича, который сыграл не последнюю роль в возвышении Владимира Владимировича Путина во время Второй Чеченской войны, за что был вознагражден и постом ульяновского губернатора. В общем, он был мощный харизматический лидер, но поскольку именно харизматичные генералы были этой власти совершенно не нужны, его задвинули, несмотря на всю его демонстративную нарочитую лояльность, и несмотря на то, что он одним из первых призвал дать Владимиру Владимировичу Путину еще много лет назад звезду героя РФ, которую Путин, кажется, единственный, кто не получил из всех его соратников. Он как-то приберегает ее наконец, когда Мюнхенский пакт 2025 года все же будет подписан. В общем, возвращаясь к Маргарите Симоновне Симоньян, сказать, да, она там в этом ролике сказала, что я, баба дура, в футболе не разбираюсь. Еще раз подчеркнул, что самое главное – это футбол. И разговоры о важном должны быть посвящены в первую очередь ему. Но главное – это что с точки зрения психологии бессознательного. Я все-таки как психоаналитик-самоучка, но уже с известным опытом, могу сказать про высказывание и Маргариты Симоновны Симоньян, и поддержавшего ее Рамзана Ахматовича, хоть и обтекаемого, Рамзана Ахматовича Кадырова. Обтекаемо, но недвусмысленно, как говорится. Здесь есть какое-то вот бессознательное желание все-таки насолить Российской Федерации и ее многонациональному народу. Может быть, со стороны Маргариты Симоновны за то, что РФ не поддержала Армению в критический момент.
Я очень сомневаюсь. Я как причастный вам скажу, что этот мотив для меня существует там очень слабо. Я как причастный этому конфликту, будучи стороной этого конфликта.
Человек вообще эмоциональный, у нее много всяких может вылезать из бессознательной сферы, да, всего прочего. Поэтому кто его там знает? Думаю, так что следующее поколение разберутся с этим, но Маргарите Симоновне ничего не грозит, и поскольку, естественно, лучший способ обороны нападения, то чтобы отвлечь внимание от того, что она сама призывала уничтожить Сибирь и стереть ее население с лица земли русской, конечно, нужно сделать вид, что это, оказывается, не она виновата, а все виноваты. Ну, помните, как Мария Владимировна Захарова предлагала в эфире «Эхо Москвы» дебаты Алексея Анатольевича Навального, потом сама с них соскочила, а виноват оказался Алексей Анатольевич, удостоившись каких-то немыслимых проклятий, обвинив в том, что это он сорвал дебаты из трусости. Вот, например, такой же логике следует и Маргарита Симоновна Симоньян.
Ну да, любимый достоевский прием: я вас обидел, и потому вас ненавижу. Да, это подростки Достоевского, да. Вот и потому ненавижу. Ну ладно, бог с ней. Единственное, вот она сказала, еще здесь я не знаю, откуда это выскочило, дата у нее именно сказала, и будет как в 93-м году, и дальше мечтательно воздев очи горе, она сказала: прекрасное было времечко. Это как раз в аккурат в дни осознания 30-летней давности того, что происходило в Москве.
Ну, тогда. С точки зрения психологии бессознательного все ясно, как божий день. Прекрасное было времечко, потому что Маргарита Симоновна была маленькой девочкой где-то в Краснодарском крае. И это было хорошее времечко. Жить с родителями, там, арбузы, мандарины, груши, что там. Просто Чукча был молодой, его девушки любили, вот что имелось в виду. А главное, все эти политические склоки тех времен были от нее очень и очень далеко. Они ведь в его жизни, ей это было 4 года, если мне память не изменяет, да, потому что в 2004-м, когда был Беслан, ей было 25, значит, 25 минус... Нет, 14 лет ей уже было.
Все, 14 лет.
14 лет, конечно. То есть, как раз, это самый-самый пубертатный период, ну что, цветущий возраст Маргариты Симоновны, все понятно. Конечно, было замечательно. Времечко.
Ну да, в 14 лет даже.
Эти жуткие разборки, ведь она, так сказать, ее старт, ее звездной карьеры был дан именно в Беслане, где она попала под обстрел, будучи корреспондентом ВГТРК, да, канала «Россия». Тогда ее заметил Алексей Алексеевич Громов и Владимир Ильич Путин, который отсматривал все эти материалы. Тогда, в общем, уже было ясно, что Маргарита Симоновна ждет великое будущее. А тогда это просто счастливое детство, совершенно удаленное от всех вооруженных столкновений. Вот что она имела в виду в данном случае.
А мы-то можем иметь в виду другое несколько, потому что сейчас очень много появилось рефлексии на тему октября 93-го года. Вот, Станислав Александрович, вот вы как сейчас, 30 лет спустя, на это смотрите? Что тогда было?
Я смотрю на это гораздо менее драматично, вы будете смеяться, Сергей Александрович, хотя смеяться тут не на чем.
Абсолютно.
Чем тогда, потому что я эту ситуацию для себя изжил и пережил. Тогда, безусловно, я был на стороне Бориса Николаевича Ельцина и даже выходил на митинг Моссовета по призыву Егора Тимуровича Гайдара. Значит, потом, годы спустя, я стал гораздо более критически относиться к Борису Николаевичу и стал тяготеть к точке зрения, что, может быть, именно этот расстрел Верховного Совета и был важной поворотной точкой становления российского авторитаризма. Сейчас я так не считаю. Я не оцениваю это событие как супервыдающееся ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Да, мне очень жаль погибших, действительно. Безусловно, это событие было трагическое. Вообще, стрельба из танков прямо в центре столицы государства – это всегда плохо. Это свидетельство глубокого нездоровья национального организма. Но если говорить о причинах, которые поставили страну уверенно на путь авторитаризма, то это не расстрел Белого дома. А причина – это отказ от прощения с коммунистическим прошлым и покаяние за тоталитаризм. Что можно было сделать и после расстрела Белого дома. Но этого сделано не было. То есть, скорее, основные ошибки были совершены после. Опять же, как всегда, как Соединенные Штаты Америки не смогли извлечь уроки из своей победы в холодной войне, так уроки, которые извлек Борис Николаевич из своей победы над Верховным Советом, пусть достигнутые таким страшным путем, были не совсем тем, которые можно. Поэтому было принято решение, что так можно вообще. Понятно, что человек креативный, импульсивный, а также очень авторитарный, каким был Борис Николаевич Ельцин, по своей природе. Причем, несмотря на всю свою авторитарность, при нем настоящего авторитаризма в РФ не было. А ведь если бы он захотел его учинить, так и учинил бы. Ничего бы не случилось.
Во многих, конечно, случаях он просто не хотел. Он действительно не хотел, и тому есть свидетельство.
Вот. Да, разумеется. То есть, его безусловно, авторитарный ресурс его личности был использован процентов на 20, максимум. Но, естественно, что и Конституция, принимавшаяся в спешке этой суперпрезидентской республики, и все то, что все это происходило на грани и за гранью юридического фола и так далее, все это нанесло значительный ущерб Российской Федерации в ее дальнейшем становлении, но не само по себе. А только в контексте того, что РФ так и не смогла определиться своей концепцией, она какое государство. И когда она окончательно определилась, что она правопреемник СССР, а значит, должна отомстить за крушение СССР, дальнейший ход, в том числе и ход Владимиром Владимировичем Путиным, были уже предопределены. И да, поэтому расстрел Верховного Совета — событие прискорбное весьма, но не поворотное в новейшей российской истории, я вот могу его так.
Но там было много, много всякого и до него. Я жалею, например, я до сих пор жалею о том, что не был найден, вот до того, как в дело вступили все Баркашовы, Макашовы, что не был найден путь нормального парламентского законного компромисса и, во всяком случае, серьезных переговоров между исполнительной и законодательной властями.
Ну, это, опять же, было связано отчасти с характером Бориса Николаевича Ельцина, с другой стороны, с природой руководства тогда Верховного Совета, его уважаемых оппонентов. Но в конечном счете причина этого была полная неопределенность относительно того, куда идет страна. Если бы, пользуясь результатами победы в 1991 году, Ельцин бы ее радикально декоммунизировал и призвал бы покаяться за тоталитаризм, никакого октября 1993 года и вообще системного конфликта с этим Верховным Советом бы не было. Гуманистические силы, которые были двигателями этого противостояния с той стороны, они просто были бы лишены каких-то не было критических ресурсов для сопротивления.
Ну, возможно. Но еще ко всему, здесь было выброшено, выплеснуто так много, много всевозможных, целый ряд младенцев из этой ванночки был выплеснут потом. Одно из них — самоуправление. Самоуправление. И система советов была погублена как громоздкая, невозможно принять решение и так далее. И получилось так, что в Москве оказалась там дума в 35 человек, превышающая многие страны по населению. Москва, та же самая, получила думу городскую в 35 человек. Мне кажется, что это тоже был очень большой ход к администрированию и к авторитарности.
Ну, поскольку нет. Можно, конечно, говорить о том, что именно в эти годы, но не в связи с расстрелом парламента как такового, а в связи с становлением определенного качества правящей российской элиты, да, сложилась корпорация людей, которые рассматривали власть как механизм стяжания всяческих материальных и приравненных к ним благ. Не как какую-то миссию трансформации страны, а потому что ты приходишь во власть, чтобы окопаться. И поэтому ты не можешь уйти из власти уже поэтому. Поскольку ты не можешь унести из нее, в гробу карманов нет, ты можешь идти только так сказать, вперед ногами. И в этом смысле расстрел парламента имел определенное значение. И, кстати, он еще стал концептуальным оправданием не то что масштабной, а тотальной коррупции в Российской Федерации. Потому что когда
Владимир Владимирович... Чем?
Тем, что, смотрите, ведь при Путине, Владимир Владимирович, расстреливать парламент ни разу не понадобилось. Всех купили.
А, ну да, 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 то можно, да.
Если бы была возможность купить тогда парламент, то расстрел бы не пригодился. И Путин все время подспудно об этом говорит. Правда, в связи с годовщиной тех событий он пообещал не расстреливать Михаила Владимировича Мишустина. Вы знаете об этом, нет?
А, да, по Белому дому мы не будем стрелять.
Да, да, да. Но там... Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что консолидация народа вокруг Путина есть гарантия того, что расстрела Белого дома больше не будет. То есть расстрела дома правительства с Мишустином внутри.
Ну да, я сегодня специально ехал, посмотрел. Да, действительно, все в порядке.
Поэтому как раз Михаил Владимирович Мишустин — главный бенефициар всех этих праздничных событий. Хотя Владимир Владимирович от официального обращения к народу по этому поводу отказался. И понятно, почему отказался, поскольку в многонациональном РФ народе и в его коллективной памяти нет консенсуса в отношении тех событий. К группе поддержки Путина относятся и те, кто был за расстрел Белого дома, и те, кто категорически против, и те, кто был объектами стрельбы из танков. А Путин никогда не в таких ситуациях, он всегда стремится уклониться от жесткого выбора. Пока в стране, как он себя говорит, пока в стране есть хотя бы 20% людей, которые любят Владимира Ильича Ленина, похоронить его нельзя.
Угу. Ну, понятно, да. Ну, есть люди, которые любят и говорят, ну, похороните вы дедушку наконец-то уже.
Вот, я надеюсь, что по этой же причине он не сделает шаманизм пятой религии, потому что не хочет. А ведь, собственно, хоронить Владимира Ильича Ленина, что тоже, на мой взгляд, концептуально весьма важно. Ну, сейчас уже снявший голову по волосам не плачет, и когда страна зашла в тот тупик, в который нашла похороны Ленина, сами по себе ничего не дадут. Только в контексте других, гораздо более масштабных мер и преобразований.
Да.
Но еще Борис Николаевич собирался хоронить, но вроде как ему не позволяла его непопулярность. хотя обещал похоронить, как говорят, знавшие его люди, последний год, 99-й, нет, потом отдали это на откуп Владимиру Владимировичу и говорили в самом начале нулевых, что вот-вот похоронят, но так все это дело и зависло, и здесь консерватизм Владимира Владимировича Путина, его психотип сыграли значительную роль, что лучше никого не трогать, ни сломанный, ни чини, как говорится, не так вот. Сильно мешает Ленин, пусть остается.
Ну вот как же удалось, вот я сейчас вполне соседях главного шамана, монголов. Как же им удалось так взять, да просто и похоронить не только такого местного Сталина Чайбалсана, но и действительно основателя Монголии Сухэбатора. Взять да похоронить и мавзолей снести прямо на площади.
Ну, поэтому, так сказать, к монголам-то и зачистили всякие эмиссары, которые хотят настроить их против Российской Федерации. То папа Франциск, помните, только что предлагал создать Монгольскую империю, будучи в Улан-Баторе, или, во всяком случае, хвалил ее исторический путь с большим намеком на это.
Да, у меня иногда бывают вопросы просто, кто ж там все-таки все это дело пишет, я не понимаю.
Ну, по известному анекдоту, помните, как спрашивают армянское радио, а кто там сидит и пишет политические анекдоты? На что армянское радио отвечает, мы обратились в КГБ СССР, и нам ответили, а кто сочиняет, тот и сидит.
Нет, потому что я как-то всегда с...
Нет, линия папы Франциска очень ясна, на мой взгляд. Я ее внимательно анализировал, как человек неравнодушный к католичеству вообще, и к его истории и перспективам. Хотя я принадлежу к другой христианской деноминации, но не так уж далек от него. И его, во-первых, поскольку он папа, что называется, глобального юга, я не люблю этот термин, поскольку он не отражает суть дела, скажем так, или папа третьего мира, это еще хуже термин, но до сих пор даже я не придумал, даже мы с вами в рамках креативной группы Бунтмана Белковского не придумали термин получше. Надеюсь, что нам это вскоре удастся.
Ну, удастся.
Папа, значит, всех стран за пределами Большой Семерки, он в основном, его основной актив, его паства там, то он, соответственно, должен консолидировать вот это, так сказать, за пределы большой, всю запредельность Большой Семерки, вне европейские все силы. В том числе он должен задобрить, например, Китай. И только что был, так сказать, возведен в достоинство кардинала впервые в истории архиепископ Гонконга Джоу Шорен. И поползли слухи, что вообще возможно соглашение между Ватиканом и Пекином о том, что Джоу Шорен может стать и преемником папы Франциска. Что кардинально изменит судьбу
римо-католической церкви. Но это немножко не так работает. Тут немножко другие, во-первых. А во-вторых, немножко другие мотивы. Потому что все-таки Франциск I папа иезуит. А проповедь в Китае была важнейшей частью истории общества Иисуса.
Безусловно. И здесь неожиданно выяснится, может быть, что еще пара сотен миллионов католиков появилось в Китае. Это же зависит от КПК. Сколько католиков стоит на учете и больше ни от чего. От статистических механизмов. Ну, недавно считалось, что почти наверняка следующим папой должен стать чернокожий. Есть два фаворита. Это Питер Тарксон, кардинал Ганна, и Уилтон Грегори, архиепископ Вашингтонский. Кардинал архиепископ Вашингтонский. То есть человек, укорененный глубоко в вашингтонскую элиту, а кроме того, близкий к Бараку Обаме. Поскольку он долгие годы был архиепископом Иллинойса. И в Чикаго находился. Там, где Барак Обама был сенатором, и где он, собственно, возрос в качестве политика. Вот. А сейчас уже, так сказать, и китайская версия тоже обсуждается. То есть папа Франциск в этом смысле апеллирует к огромному многообразию, как актуальному, так и потенциальному католическому мира, поэтому всем этим потенциальным центрам католицизма он должен сказать что-то хорошее, что-то про них приятное. Это его очень сознательная и последовательная линия. Но еще год назад, если вы помните, Людмила Борисовна Нарусова, недавно удостоившаяся порицания Совета Федерации за визит в Испанию, недружественную Российской Федерации, сказала, что с территории Монголии возможно нашествие чумных сурков.
Сурков тут при чем?
А вот глобальный север с этого, видимо, отсюда и возник.
Да.
Из Монголии остается очень, так сказать, взрывоопасной точкой на границе России. Здесь, конечно, к ней надо присматриваться, что люди так похоронили коммунистических вождей. И это может привести к незрелым и нездоровым амбициям, в том числе поглощения сопредельных территорий типа Тывы и Бурятии. И здесь уже только одна надежда на главного верховного шамана, бывшего десантника в Праге. Что он, так сказать, что как-нибудь воспрепятствует нашествию чумных сурков с автоматическим оружием с монгольской территории.
Ну да, Чумных-Сурков нет, да. Ну ладно, по-другому. Я бы хотел последнее, перед тем, как у нас будет маленький перерыв, я бы хотел последнее спросить. Вот сейчас собирается синод в Ватикане. Собирается синод, который, перед которым поставлено очень много вопросов, которые могут привести к вполне следующей революции после Второго Ватиканского собора в католической церкви.
Вполне, но посмотрим. Папа Франциск всегда же придерживался половинчатой линии, что так сказать, и реформаторские, и консервативные силы должны быть в неком балансе внутри. Синод, вопрос, поскольку сейчас только что выяснилось, что перед синодом, что уже 73% кардиналов назначенный папой Франциском, то есть он полностью контролирует конклав и синод, и поэтому он может совершить тот же кульбит, что и его предшественник Бенедикт XVI. То есть уйти досрочно, правда, будет не раньше 2024 года, как все говорят, но все равно. В декабре Хорхе Марии Бергольо, он же Франциск, исполняется 87 лет. И, в общем, это, так сказать, достаточно почтенный возраст, чтобы последовать тому же примеру. Именно по... Но если так случится при жизни папы Франциска, то он во многом будет, если не контролировать, то, значит, степени влиять на избрание следующего верховного понтифика. И не исключено, что действительно это будет далеко не представитель Европы и европеоидной расы.
Ну, что ж, вот, вот действительно, здесь мы посмотрим, ну, а вернемся к, да, в папу в студии. Александр, я бы был счастлив взять интервью у папы Франциска, как и у предыдущих пап был бы счастлив. Давайте мы сейчас прервемся и потом продолжим.
Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этом, кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну, а книжку, которую я бы хотел сейчас порекомендовать вам найти на шоп «Дилетант Медиа», это книга, очень приятно всегда книги друзей представлять, это книга Сергея Пархоменко «Все сначала». Здесь есть исчерпывающая надпись, факты в каждой из этих историй, которые рассказывает Сергей Борисович Пархоменко, совершенно реальные, все остальное я выдумал. В этом очень много действительно и изумительного подхода. Всегда при всем серьезе его, глубоко ироничного и точного по сравнениям всегда. Так что я вам очень рекомендую. Плюс открытку собственноручно написал Сергей Пархоменко. И открытка эта будет приложена к книге «Все сначала». Пожалуйста, шоп «Дилетант Медиа». Книга большая, так что за нее 2000 рублей будет заплатить, ну, совершенно достойно. Плюс к тому, мы всегда вас благодарим за то, что вы нам помогаете. И когда покупаете книги или другие вещи у нас на шоп «Дилетант Медиа», или когда вы внимательно смотрите на QR-коды, которые есть на экране в передачах «Живого гвоздя» и «Дилетанта». Вот вы помогаете «Эху». Вы помогаете «Эху». Кстати, «Эхо», как нынешний, как вот этот самый информационный хаб, который создали наши коллеги, вот и прежде всего возглавляющий его Курников, конечно, Максим Курников, то ему исполнится ровно год. Вот уже и год прошел, как создалось «Эхо». А вот книгу «Все сначала» вы покупайте, пожалуйста, чтоб «Дилетант Медиа», Сергей Пархоменко, «Все сначала». Ну вот, вернемся к нашим делам. Вот дело в том, что шаман шаманом, а, конечно, как во всей, насколько вот эта битва за бюджет правительства плюс устранение вот поддавшегося якобы председателя Конгресса, вот спикера Конгресса Соединенных Штатов, Палаты представителей, вот как это все влияет действительно на сбычу мечт шамана и Путина, Владимир Владимирович?
По-своему влияет, конечно, поскольку сейчас два республиканских претендента на пост спикера, значит, конгрессмены Скалис и Джордан, настроены достаточно скептически в отношении масштабной помощи Украине. Один вообще всегда говорил, что это нужно концентрироваться на внутриамериканских делах сначала о Украине, потом другой говорит, что его больше всего волнует совокупный долг Америки многотриллионный, поэтому, значит, увеличивать расходы не надо. Поэтому это усложняет, безусловно, для Украины вопрос получения американской помощи, но еще не делает все это невозможным. Это не катастрофа. Это просто новая реальность, с которой надо считаться, и в том числе считаться в смысле борьбы с коррупцией и повышением эффективности системы управления в самой Украине. Поскольку не вполне довольна действующая администрация Джозефа Байдена, которая, ну, мы с вами говорили о том, что с точки зрения Вашингтона Владимир Александрович Зеленский слишком вжился в роль Черчилля, он ощущает себя спасителем человечества. И поэтому, в общем, больше не изливает на своих западных партнеров эмоций, чем конкретных планов и предложений. Естественно, это происходит на фоне пробуксовки контрнаступления вооруженных сил Украины. Хотя нельзя сказать, что это контрнаступление полностью неэффективно. Это не так было бы, это было бы неправдой. Хотя бы потому, что, как мы узнали на днях, Российская Федерация передислоцирует Черноморский флот из Севастополя.
Во всяком случае, большую его, если не подавляющую часть.
Да, в Феодосию, Новороссийск, то есть уже на канонической, международно признанной российской территории, и даже в Абхазию, о чем заявил президент Абхазии Аслан Джани буквально сегодня, если я ничего не путаю. То есть, иными словами, северо-запад Черного моря Черноморский флот уже не может контролировать. То есть, поскольку, собственно, британские ракеты Storm Shadow и их французские аналоги Scalp оказались слишком опасны, и отразить их Черноморский флот не может. И поэтому, собственно, возобновляются поставки зерна через акваторию Черного моря. Потому что Черноморский флот уже не страшен, а теперь главная угроза объявлена тотальное минирование северо-запада Черного моря, на что РФ может пойти именно в связи с передислокацией Черноморского флота. То есть, осязаемые результаты этого контрнаступления все же есть. Но более всего США в целом, и особенно республиканская часть, недовольна тем, что украинское руководство не отчитывается о проделанной работе и не предлагает никаких перспективных планов. Сегодня, кстати, сегодня это было опубликовано, вчера, кажется, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и ЕС близки к схеме, который позволит юридически конфисковать арестованные государственные активы РФ, вернее, активы резервы Центробанка, которые, строго говоря, не являются государственными. Но это 300 миллиардов долларов, они пойдут таки на восстановление Украины. Но кому их в руки доверят, это большой вопрос. Притом в республиканских кругах, помимо того, что надо экономить государственные деньги и строже спрашивать с Украины за каждый потраченный доллар, и в этом смысле все коррупционные скандалы, особенно в Министерстве обороны, где, казалось бы, все должны быть святее всех святых и даже Папы Франциска, но этого не случилось, и масштабное воровство продолжалось и в самые пиковые моменты не войны. Вместе с тем сильны рассуждения о том, что вот нужно помириться с РФ для того, чтобы РФ не упала в объятия Китая. Это мы слышим постоянно. Я склонен полагать, что даже в случае смены прихода республиканского президента полной сдачи Украины не будет. И не будет Мюнхенского пакта.
А что будет? А как это будет выглядеть?
Но подвижки определенные будут, конечно, будут. И США по-прежнему стоят на том, в частности, что президентские выборы в Украине в 2024 году должны пройти. А если они должны пройти, то они не могут, или, значит, нужно изменить законодательство Украины, которое запрещает проведение выборов в период действия военного положения. Это не конституционное положение, это положение закона о военном положении, о чем недавно подчеркнул спикер парламента, доверенное лицо Зеленского Руслан Стефанчук. Давайте тем самым понять, что если будет такое политическое решение, то отменить несложно этот запрет. Это не конституция.
Ну да, и если Рада будет в силах обеспечить голосование, вот то,
Нет, просто дать простое большинство за изменение закона о военном. о правовом режиме военного положения.
Но здесь же можно, я прошу прощения, здесь же можно сразу обвинить, если выборы пройдут в Украине, что это вот как раз во время военных действий провели быстро выборы, конечно, там, как там посчитаешь, и, конечно, скажем так, Зеленский это выиграл. Да?
Это достаточно сложно в принципе сделать. Да? Это значит, что предварительно должно вступить некое перемирие. А на каких условиях оно должно вступить, совершенно непонятно. И республиканские круги, и Илон Маск, который фактически апеллирует к именно к этим слоям американского электората, говорит об этом, что мир необходим, потому что жертвы слишком велики. Владимир Зеленский на это выдвигает один неубиенный, непонятный не только эмоциональный, но и рациональный аргумент. Что вы, дорогие, уважаемые американские и прочие партнеры, вы же не хотите воевать с РФ и не хотите рисковать жизнями своих граждан. То есть единственная живая сила, которая у вас есть для защиты свободного мира, это наш украинский народ. Поэтому хороши мы или плохи, у вас нет альтернативы нам. И эта постановка вопроса тоже немножечко раздражает уважаемых партнеров, которые, с одной стороны, вынуждены признавать правоту и правомерность такой постановки задачи, с другой стороны, нельзя же так, вот нельзя прям так. Надо как-то более интеллигентно и округло это формулировать. Вот. Поэтому весь этот раздрай будет продолжаться, естественно, Украине придется приложить гораздо больше усилий для продолжения получения помощи в сравнимых масштабах, чем прежде.
Но при этом Украина, как было отмечено, ведет достаточно агрессивную антикоррупционную деятельность.
Ну, она начала ее вести.
Начала ее вести, да.
Так давно это началось с замены министра обороны и ареста Игоря Валерьевича Коломойского, известного олигарха, хотя даже в этом деле Коломойского прослеживают, скажем, элементы внутриаппаратной и внутриполитической борьбы в Украине.
Как они могут не прослеживаться, если есть аппарат, и есть у аппарата этого внутренности. Вот, там не может быть борьбы.
Есть антикоррупционная вертикаль, так называемая, Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура, высший антикоррупционный суд. Изначально предполагалось, что это все будет независимо от власти деревом, замыкающимся во многом на уважаемых американских партнеров. Именно поэтому, пока, собственно, Национальное антикоррупционное бюро собиралось предъявлять обвинение Коломойскому, его же схлопнуло СБУ подконтрольный Зеленскому. И было очень важно, что Коломойский оказался в СИЗО СБУ, что дает возможность украинскому президенту контролировать ход этого расследования и поворачивать его в нужную сторону. Это тоже не осталось без внимания все тех же американских партнеров, которые довольны, но не до состояния полного счастья. И как бы считается, что до решающего перелома в борьбе с коррупцией, ну, как минимум, не ближе, чем до решающего перелома в контрнаступлении.
Я хочу Елене сказать так в скобках, это называется реплика в сторону, апарте, да, Елена, которой нравится наша программа, спасибо вам, Елена, но которая не поняла, что «сбыча мечт» – это цитата популярнейшего выражения, вот именно «сбыча мечт», это вот так и называлось в свое время, я не помню, кто первый это сказал тогда, откуда это, но во всяком случае это устойчивое выражение. Да, конечно, это неграмотно, да, совершенно верно. Вот, хорошо.
Я бы отметил еще, что, понимаете, тут же много происходит разных. Победа Роберта Фицо на выборах в Словакии, а Роберт Фицо, это политик, настроенный явно антиукраински и достаточно лояльный Кремлю. И в общем и целом, в чем как бы проблема, как-то, или там, скажем, до 20 с лишним процентов подскочил рейтинг партии «Альтернатива для Германии» в Германии, которая тоже выступает против поддержки Украины за примирение с Кремлем и Владимиром Путиным. Да, может быть, «Альтернатива для Германии» не придет к власти, потому что она не может сформировать коалицию, но то, что она стала самой популярной партией в Германии и обошла большинство политических тяжеловесов и старожилов, это медицинский факт. И связан он с тем, что между правящими элитами Запада и их народами наблюдается весомый ценностно такой эстетический раскол. Вот, как говорил еще в фильме «Карточный домик», где одна из там девушек-персонаж говорит Клэр Андервуд, жене будущего президента Фрэнка Андервуда, знаете, за что ненавидит Вашингтон? За то, что здесь живут и действуют такие люди, как вы. Вот это Вашингтон в широком смысле. Кстати, Кевин Спейси сейчас был на 15-м Ташкентском международном кинофестивале, там чуть не спасибо.
Здоровье ему, здоровье.
Да, во время посещения Самаркандского музея. Вот, но вроде диагноз инфаркт опровергнут. Вроде все ничего с Кевином Спейси, он оклемал.
Ну, дай бог, он и так много чего пережил, пока не сняли с него обвинения всевозможные.
А сейчас снова что-то продолжается, начинается новый виток.
А, новый виток, ну, понятно, ну, хорошо.
Если на него опустились, так вот, этот раскол означает, что независимо от отношения к Украине и к войне в Европе, которая у многого большинства, естественно, негативная, многих не устраивает лицемерие западных элит, укоренившись, устоявшиеся за долгие десятилетия, их неспособность отвечать на актуальные вызовы. Ну и вообще...
Но это, в общем-то, это общий западноевропейский кризис, не только западный.
Да, и американский тоже.
И французский кризис, это во многом, я бы сказал, что в меньшей степени сейчас начинает чувствоваться, был очень серьезный британский кризис, вот.
Ну, только британский кризис, еще к Британии будет долго зализывать раны Брексита с непонятным исходом этого дела. Двинется ли она обратно и так далее. Но вот характерный же пример, условно говоря, случилось ли что-нибудь с премьер-министркой Эстонии Кай Каллас, чей муж так зарабатывал миллионы на торговле с Россией в те же времена и дни, когда Кай Каллас говорил, что не надо пускать русских в Европу, потому что поездка в Европу – это привилегия, а не право. Надо сказать, нет, ничего не случилось. Скандал рассосался. И мы каждый день получаем информацию о том, что то в Риге базируются фирмы, которые снабжают российскую промышленность микросхемами, а российские войска одеждой. Что просто в Риге, где откуда выгоняли телеканал «Дождь» за то, что он угрожал якобы национальной безопасности Латвии, да, оказывается, совершенно спокойно работают компании, которые делают обмундирование для РФ войск, воюющих в Украине. Это никого не волнует. И российские олигархи, которые выходят из-под санкций из-за сепаратных сделок с правительствами европейских стран, о которых в подробностях нам не сообщается, поскольку ни мотивы введения людей под санкции, ни мотивы вывода их из-под санкций не являются прозрачными. Никто не обязан никому ничего докладывать и не докладывает. И в этой ситуации, когда, естественно, значительные средства уходят на поддержку Украины, это все проецируется на недоверие к элитам, сформировавшимся. Не на Украину как таковую, на неприятие украинцев, а именно на, поскольку им по-прежнему есть большое сочувствие. Хотя есть, естественно, и люди, которым совершенно не сочувствуют, и которые недовольны. Миллионы людей
не
украинских беженцев в Европе, особенно в восточноевропейских странах. И тут случилось конфликты из-за украинского зерна, не только с Польшей, но с той же Словакией, Румынией, Болгарией. И много еще чего. В общем, можно сказать, что эта невоенная ситуация достигла определенной кризисной точки. Здесь абсолютно прав бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, генерал Ходжес, который на днях в интервью ведущей польской газете «Речь Посполита» сказал все правильно. Он сказал, что проблемы с Джозефа Байдена, то есть Байден совершает большую ошибку, потому что он не может объяснить американцам и вообще людям евроатлантического мира, каковы стратегические цели этой войны. Он не может этого объяснить. Да? Причем сам Бен Ходжес тоже не может. Он все это сводит в конечном счете к выходу на границы Украины 1991 года, что не может быть стратегической целью. Стратегическая цель – это всегда идейный концептуальный конфликт. И здесь это то, с чем блестяще справился Рональд Рейган при поддержке Маргарет Тэтчера и тогдашнего папы римского Иоанна Павла II, определив рамки и формат этого конфликта. Да, что с одной стороны есть свободный мир, а с другой стороны есть тоталитаризм. Это же был религиозный конфликт, потому что это был конфликт авраамических религий тогда с религией коммунизма. Вот именно в таких словах и терминах, если западные элиты смогут это сформулировать, то, возможно, им будет легче уговорить собственные народы, или, по крайней мере, значительную часть собственных избирателей и политиков не оппонировать поддержке Украины. Но, учитывая накопленный ресурс недоверия, особенно недоверия к лицемерию, это не так просто сделать. Поэтому вся эта ситуация действительно весьма непроста и дает Владимиру Путину очередные надежды на то, что к 2025 году некий пакт о создании глобального севера, при котором ему удастся оставить за собой часть Украины, созреет. Я, кстати, читал тут на днях кремлевскую методичку о том, была 30 сентября была 8-я годовщина ввода РФ войск в Сирию. 30 сентября 2015 года это случилось.
Господи, все забыли. И Кремль забыли почти все.
Методичку, почему это было очень хорошо и правильно, почему это было максимально правильное решение. Она длинная, я только пару пунктов из нее приведу. Пример. Кстати, один из пунктов – это то, что именно в Сирии фактически сформировалось и получило боевое крещение ЧВК «Вагнер», ставшая самым сильным ЧВК в мире, обойдя даже знаменитую «Blackwater». А вот, что на костях Евгения Викторовича Пригожина звучит, так сказать, вдвойне двусмысленно. Но, кроме всего прочего, это благодаря вторжению в Сирию, как утверждают авторы методички, удалось наладить новые отношения с Турцией, очень дружественные, и вообще положить начало, создать трамплин для вторжения в Африку и приобретения взрывного, что тоже звучит двусмысленно, влияния на Африку. Ну и, наконец, этому и был положен, таким образом был положен начало, положено начало разрушению американо-центричного мира, именно в годом войск в Сирии. И все, в общем, получилось в итоге хорошо. Башар Асад уцелел, а тогда считал, что он точно не уцелеет и так далее. Значит, режим Асад находится в процессе международной легитимации, все неплохо. Вот я уже чувствую, как кремлевская рука пишет методичку по итогам спецоперации Z. Примерно такого же свойства, что большинство стран мира не присоединилось к санкциями, доказав, что американо-центричного мира...
Еще больше... более укрепились отношения с Эрдоганом.
Да, вот что... более... да. С кем только не укрепились отношения еще более, с Ким Чен Ыном отношения. Вышли на качественно новый, невиданный на то ли уровень. Но главное, обкатали новое вооружение. И в Сирии там был аргумент, что обкатали новое вооружение. И в Украине, что перевели страну на военные рельсы. Я думаю, важнейшим достижением спецоперации будет объявлено изгнание всех несогласных. Исключение их полностью, что вот не было никак ни повода, ни механизма выгнать из РФ людей, не согласных с Владимиром Владимировичем Путиным. А тут, пожалуйста, вот раз и все. Страна просто очистилась, как у Салтыкова-Щедрина деревня, после того, как из нее увезли всех крестьян, и остался один барин.
Да.
Единственное, что может помешать триумфальной оценке спецоперации Z, это оппозиция внутри актива самой спецоперации, которая требует ее переименовать. В частности, известный хорошо нам Александр Гельч Дугин и Сергей Александрович Марков, они настаивают на том, что нужно отказаться от букв Z и V, да, как иностранных.
Священная война, Святая Русь, Священная империя, которая воюет и так далее.
Там да, все... в общем, Z и V надо убрать. Причем они ясно указывают на то, что большие бюджеты проедены на пропаганде Z и V. Поэтому никак не удается. Но я думаю, что все это подкузьмил в конечном счете и стал детонатором взрыва Дмитрий Львович Быков.
Только хотел сказать, да.
Они Ивану Елагину относятся звездочкам, хотя звездочка на фюзеляже, как у Леонида Ильича Брежнева. Это вообще, кстати, надо, надо же присваивать дважды иноагента, трижды иноагента. И звездочка... И потом уже переходите к посмертному присвоению иноагентов, поэтому почему Ивана Елагина не стать?
Ну, можно, иноагент, конечно,
запросто. Он важнейший голос, политический голос русской эмиграции, релокации тех, тех времен. Но, конечно, если бы как-то только Владимир Дмитриевич Быков опубликовал роман ВЗ, посвященный Владимиру Зеленскому, тут и ясно стало, что под таким названием спецоперация Z больше стоять не может. И она-то пробуксовывает из-за неправильного названия.
Ну, получается, да, да, вот, да, Дмитрий Львович во всем виноват. Кстати говоря, я, если вернуться на секунду к страстям в Конгрессе и так далее, американском, и вот вы говорили, и многие говорят, что он перечерчилил слишком вот Зеленский несколько. Но вообще-то стоит почитать главы воспоминаний Черчилля о том, что было. Ну, если ровно то же самое. Почему на коленке Черчилль и Рузвельт выдумали ленд-лиз? Вот переписка Черчилля и Рузвельта в 40-м году – это нечто вообще. Вот это
конечно, конечно, Соединенные Штаты, как всегда, хотели соскочить и максимально отползти от Черчилля. Здесь от его позиции очень многое зависело, безусловно. Но то же самое повторяется и сегодня. Но здесь есть непримиримый конфликт, пока не найдено снятие, диалектическое снятие противоречий между двумя тезисами. Что США, как главный донор Украины, должны, если не принимать важнейшие решения, то существенно влиять на них. На что ответный тезис Зеленского столь же правомерный, что Украина единственная страна в мире, которая может сегодня воевать с РФ, а все остальные боятся. Поэтому да. У вас нет, так сказать, вы являетесь донором эксклюзивного субъекта мировой истории.
Да, так что, а получается-то так, вот как на это не смотри, там хорошо это или плохо, а получается именно так.
А именно так и получается. Да. Нет, при этом ясно, что Владимир Александрович Зеленский до войны не зарекомендовался, до не войны, прошу прощения, не зарекомендовался как мощный управленец, мягко говоря. При нем ситуация была очень недоброкачественной. Рейтинг его упал с 72 до 23%. Но потом, конечно, во время войны все изменилось, и это не всем нравится и в самой Украине. Я же в самой Украине немало сил, которые хотели бы провести президентские выборы в 2024 году и припомнить Владимиру Александровичу все его ошибки довоенного и до невоенного и невоенного периодов, но также верен аргумент Зеленского о том, что вот вся эта мощная пиар-кампания против него и украинской власти, которая неизбежна в условиях выборов, подорвет позиции Украины в целом во время боевых действий, что смертельно опасно. И это является тоже правдой.
Я не помню, сколько раз во время войны, я имею в виду ту войну, Черчилль попадал под вотум недоверия, едва не попадал под вотум недоверия в парламенте.
Это все-таки устоявшаяся британская демократия, где тех роковых проблем, которые преследуют пока демократию украинскую, уже не было.
Как сказать, вот в самый первый, вот когда про грозу, которая про середину 30-х годов, воспоминания из Черчилля, это было нечто, между прочим.
Нет, в середине 30-х, потом же был, собственно, Мюнхенский сговор, и Невилл Чемберлен, как говоривший, что, так сказать, почему мы должны вмешиваться в войну людей, о которых мы ничего не знаем, так сказать, и зачем нам это все, и он привез мир целому поколению, но он привез тому поколению, разумеется, не мир, а мировую войну. О чем Черчилль тогда же и заявил, сразу после Мюнхенского сговора. Я имею в виду, что таких проблем с воспроизводством элиты с коррупцией, как в современной Украине, Великобритании, тогда уже не было. Украина все-таки молодая, становящаяся демократия, и хотя она всегда была демократической страной на всем протяжении своего постсоветского существования, что раздражало Владимира Ильича Путина, одной из подспудных, но важных целей которого всегда является доказать, что демократия не жизнеспособна. Эффективен только авторитаризм.
А у Украины больше шансов вот из-за не войны, как вы выражаетесь, прочно стать демократической страной с устоявшимися демократическими принципами.
Во всех смыслах война благотворна в этом смысле для Украины. В смысле возможности, нового окна возможностей для создания альтернативной экономической модели, уже не завязанной ни на советские производства, многие из которых разрушены, ни на постсоветских олигархов, главные активы которых это советские производства. Моя концепция, я еще как сформулирована еще 2,5 года назад, задолго до не войны, по просьбе определенных там представителей украинской элиты, она тогда никому не понадобилась, но она может очень понадобиться потом. Я имею в виду сейчас не благодаря мне, а объективно, что это восточноевропейский полигон глобальных трендов. Мы знаем глобальные тренды. От искусственного интеллекта до каннабиса. Вот все это может бурным цветом расцветать в Украине именно потому, что начинать с чистого листа в этом плане всегда легче. Вот, Сонга, почему в РФ, например, и самые разные отрасли от сотовой связи до банковских услуг развивались гораздо быстрее, чем на Западе вот в последние там, в предвоенные 25 лет. А потому что этого не было вообще ничего. Ну, при советской власти. И начинали с нуля. Поэтому легче иногда, так сказать, в чистом поле что-то начинать строить, чем перестраивать уже оставшиеся от предков старое, прочное и плохо поддающееся реконструкции здание.
Дорогие друзья, здесь нет никакого цинизма в том, что мы говорим со Станиславом Александровичем, что это благотворно подействует. И учитываем все и кошмарные, и чудовищные жертвы, которые сейчас... и чудовищная плата за вот это развитие, возможное будущее, которую вынуждена платить Украина.
Конечно. Это никак не отменяет жутких бедствий войны, ее трагических и катастрофических последствий.
Да, именно так и все это...
Трагического и катастрофического содержания, а не последствия от формировок, точнее.
Ну, конечно.
Тут, кстати, если вы посмотрите программу «Путин. Взрывное начало» на канале Белковский, то там, в частности, есть, приводится много причин, по которым семья Бориса Николаевича Ельцина сделала ставку на господина Путина, и одну из них тщательно сформулировал Валентин Борисович Юмашев, сказав, что он выбрал Путина за то, что он очень грамотно формулирует. Поэтому искусство формулировки – это очень важно, поверьте, в том числе, как выясняется, и для большой звездной политической карьеры.
А все-таки что это было в 99-м году?
Вот, ну, понимаете, это долго рассказывать, я все-таки, используя служебное положение в личных целях, призываю посмотреть программу «Путин. Взрывное начало». Я пытался свою точку зрения на это выпукло изложить. Я обдумал.
Ну, а я использую свое личное положение, вот нынешнее, вот сиюминутное, в служебных целях. Я считаю, что действительно надо всем, раз пошла такая пьянка, то надо обязательно почитать то, что написано в канале «Белковский». По этому поводу. Раз уж кто-то там закинул гранату, то надо ее...
Я не хотел вообще к этой теме возвращаться, но когда кто-то, я пытаюсь понять, кто сконструировал версию о том, что я тоже там был, то уж здесь молчать нельзя, потому что я знаю все про эффект Барбары Стрейзанд и про то, что нельзя пиарить направленные против себя, так сказать, выпады. Но когда тебя обвиняют в причастности к терроризму и массовым убийствам, здесь совсем промолчать было бы, мягко говоря, двусмысленно.
Ну, буквально несколько слов о том, что вот разрабатывается система с удивительным названием «Мы», но это вслед за Мятину.
Ну, за Мятину нет, потому что я могу назвать 584 или «Дивный новый мир», но это не так, не так
лапидарно. Да, а тут «Мы», как... хорошо, чудесно. Ну, плюс еще все частные поликлиники, амбулатории, а также лавочки, я не знаю, зубодеров должны поставлять сведения о призывниках.
Да, ну, система «Мы», на всякий случай, она разрабатывается в Российском государственном социальном университете. Это как раз система определения социального рейтинга.
Социальный университет – это тот самый, да?
Это тот самый, это где Починок был, да?
Да-да-да. Ну, и, в общем-то, где больше прославилась госпожа Починок.
Да, может быть, да, я не в деталях владею вопросом. Это, собственно, по китайскому образцу система определения благонадежности недорогого россиянина, так сказать, который готов, как, я думаю, так скоро будет к эксплуатации, как важнейший элемент цифрового концлагеря. Ну и кроме того, как заявил легендарный генерал Картополов, председатель комитета Думского комитета по обороне, сейчас все учебные заведения должны будут предоставлять военкоматам данные.
Да.
Учащихся, начиная с детского сада буквально, а частные клиники, включая частные, должны о своих больных докладывать. То есть, если они видят человека призывного возраста, который до сих пор не на фронтах, надо немедленно об этом сообщить, и это относится ко всем работодателям. Поэтому, если вы официально где-то работаете, а не являетесь ИП или самозанятым, то на вас обязательно должны настучать военкомат.
А вот если ИП о себе не заявил, например... Вот то это как получается?
Это не простит система «Мы». Она же 1684, она же «Дивный новый мир» китайского образца.
«Дивный китайский новый мир». Не журнал. Хорошо, спасибо большое. Всем спасибо Станиславу Александровичу.
Спасибо Александру Бунтману.
И до скорой встречи. До скорой встречи. У нас сейчас не будет «Были о правах», зато потом будет «Особое мнение» Андрея Архангельской в 17 часов. Лиза Аникина ведет из студии эту программу. В «Дилетанте» мы ставим вопрос с Алексеем Кузнецовым о вменяемости. Один из сложнейших в судебной практике. И разбираем преступления первой половины 20 века во Франции. Ищем выход. Вот вы хотели, пожалуйста, получите. В 19.05 Максим Кац и Алексей Венедиктов. И будет программа «Ищем выход». Будут они с разных сторон искать выход. Пастуховских четвергов сегодня не будет. Вот Пастухов не может. Все, я все сказал. И до встречи на канале «Дилетант 18».